А если посчитать, я говорю не просто о демографии, да, что меньше рождается, что людей не очень много, но если просто посмотреть, да, сколько людей сироты, которые фактически они растут в таких условиях, что они уже не могут быть включены в какую-то жизнь. Сколько людей наркоманы, сколько людей и так далее. И дальше вот это все и выясняется, что людей, которые могут быть таким производительным классом, которые могут мало того, что себя тянуть, так и тянуть там, пожилых людей, тянуть всех остальных за собой и вообще вытянуть всю страну, да, их очень мало.
Маш, ну, я вообще должен заметить, что вот этой риторикой пользуются практически все. И коммунисты, и ЛДПР, и Единая Россия. Все понимают, что в России много проблем. Тем не менее, мой к вам вопрос, можете ответить или нет, какой путь, какую модель развития для России вы видите?
Нет, если совершенно очевидно, совершенно очевидно, европейский путь развития.
Европа тоже достаточно разная. Европа бывает. Есть Греция, Норвегия.
Мне больше нравится англосаксонский путь. Все-таки, все-таки мне нравится больше свобода, больше, меньше регламентированность, все-таки больше возможностей для людей. Но, может быть, это происходит в силу там, моего... возраста, да, когда ты молод, тебе кажется, что, что это правильно. Мне, мне кажется, что это единственный верный путь.
Мария Гайдар в программе «Без дураков». Продолжим о политике. Леонид Гозман, отчасти ваш соратник по партии.
Я когда учился в школе, то на КВН в 10 классе нам задавали вопрос. В ваши годы Александр Македонский был великим полководцем. Что вы можете сказать свое оправдание? Поэтому я думаю, что не рано. Нет, вот совершенно не рано. Что касается потенциала, мне кажется, он огромный. Значит, я думаю, что Машу ждет очень большое политическое будущее, и что она будет таким крупным общенациональным политическим лидером.
Леонид Гозман.
Спасибо.
Вы будете баллотироваться на выборах в составе СПС или в составе какой-либо другой партии?
Вы знаете, я... поддерживаю СПС, это та партия, за, ну, за которую я собираюсь голосовать, и за которой
там не только кровная связь, да?
Ну, безусловно, там я единственное, что я, конечно, все, я в своей деятельности, я все это время я дистанцировалась от партии, да, я занималась чем-то с партией совершенно никак не связанным, я не являюсь ни партийным функционером, ни партийным активистом.
Но вы член СПС или нет?
Я член СПС, да. И я даже, честно говоря, не, ну, я не очень представляю себе, как происходит процесс там, принятия решений, ну, то есть я просто не знаю, меня... Если мне сформулировать, как-то меня...
Как в прошлый раз происходил, когда вы выдвигались по университетскому округу?
Вот, но там по-моему, происходило очень просто. Это была моя личная идея, что нужно выдвигаться по университетскому округу. Там была прекрасная синергия, у нас получалась хорошая компания, потому что там в Мосгордуму шел Илья Яшин, это лидер «Молодежного яблока», во многом мой коллега, и возглавлял региональную группу Алексей Навальный, который тоже молодой, но мы все как-то хотели сделать такую... оранжевую молодежную кампанию и как-то все работать вместе. Поэтому мне очень хотелось тогда выдвинуться. И это была абсолютно моя идея. Я просто вот там пришла к Никите Белых и спросила, поддержит ли меня СПС, есть ли у них какие-то идеи, кого выдвигать. А мне так сказали, что нет, они никого выдвигать не собираются. И вот, в принципе, с удовольствием меня поддержат. Вот это было так. А в данном случае я просто не знаю, мне никто... там, я знаю, что есть какие-то обсуждения... Но мне никто пока ничего не предлагал,
и сами
поэтому...
вы пока не предлагали
да,
себя.
Да, я считаю, что проблему нужно решать.
В качестве агнца на заклание пока не предлагали себя.
Ну, в принципе, ну, странно как-то... Я даже не представляю, куда себя ходить и предлагать, и каким образом это делать.
Ну, вот Леониду Гозману подойдите, да, он утверждает, что у вас большое политическое будущее.
А вы знаете, там происходили разные опросы в интернете, да? Леонид Гозман же, он же не взял это просто из-за того, что там... Потому что я ему как-то симпатична. Лично, да, там происходили разные опросы в интернете и разные обсуждения, и достаточно большое количество людей меня поддерживает. Поэтому моя фамилия как-то всплыла. Но как будет принято окончательное решение, я просто не знаю. То есть я собираюсь решать эту проблему по мере ее поступления. Когда мне там что-то предложат, то я тогда буду на эту тему думать.
Вот. Мария Гайдар в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Маш, у меня почему-то складывается ощущение, разубедите меня, если можете, что время, когда формировались российские политики, в общем, ушло так лет на 15, да? А то и на 20. Не знаю, не могу вспомнить, вернее, привести ни одного имени крупного, да, политиков, реальных действующих там в партиях, в правительстве, которые сформировались бы намного позже, чем конец 80-х, начало 90-х.
Ну, Путин.
Собчаковская все-таки компания, это нет, конец 80-х, да, начало 90-х, наверное, не исключение,
Владимир Владимирович. Это эхо от этой волны, так или иначе.
Первый вопрос. Есть ли у вас амбиции стать реальным политиком? Президентом страны замахнуться в какое-то время? Премьер-министром?
Знаете, но мне так немного лет, что я, честно...
Амбиции не зависят от возраста.
Не знаю, мне интересно влиять на ситуацию, ее как-то менять, что-то делать интересное. Мне нравится создавать что-то новое. Мне нравится, вот это для меня является такой максимальной амбицией, максимальным удовольствием, когда можно прийти куда-то, где ничего нет, и что-то сделать. И появляется какое-то движение, появляются люди, и что-то делается. Вот это мне очень... Мне нравится...
То есть берем российский Дальний Восток, где практически ничего или никого нет. Приходим туда, начинаем
с нуля строить. Делаем там заповедник. Делаем экологический резерв планеты.
Пока китайцы не захватили...
Ну почему нет? Ну я говорю, с китайцами, например, это такая абсолютно уверенность, что если мы там, например, не освоим, то это захватят китайцы. Это запросто можно просто не осваивать и не давать никому это захватывать. Может быть, оно так и правильно. Вот. Что касается политиков, действительно, то вы абсолютно правы, да во многом вся элита, которая есть, она как и бизнес-элита, так и политическая элита, как с одной, так и с другой стороны, так и творческая элита, она вся сформировалась 15-20 лет назад, и с тех пор новых людей не появлялось. Эта ситуация совершенно неправильная, нездоровая. Мне кажется, что гораздо правильнее ситуация в Америке, когда человек там участвует в выборах, проигрывает их и уходит. Ну и остается, может быть, почетным человеком, да, как-то вот. А у нас люди приходят и не уходят никогда, поэтому количество людей может только увеличиваться. Но я считаю, что сейчас вообще приходит такое время, когда придет новое поколение, в принципе. Это, может быть, и займет какое-то время, но вот оно просто вот сменит полностью всю эту волну.
Когда примерно предполагаете это будет?
Я думаю, что это уже постепенно начинает происходить сейчас. Вот вы, даже если посмотреть по тем же политическим партиям, по политике, она меняется, и уже видно, что роль начинают играть молодые ребята, которых никто не знал. И никто их не... И они, вот они молодые, активные, что-то делают, и выясняется, что это и есть политика, они на что-то претендуют, они могут о чем-то заявлять, они интересны. И они постепенно, да, когда нет первого канала, раскрутить никого, ну, то есть раскрутка любого человека занимает очень много времени, да, и все равно она до того состояния, как у политиков, которые пришли в 90-е, она невозможна. Ну, потому что взять тоже Григория Алексеевича Явлинского. Сколько мы видели Григория Алексеевича Явлинского на НТВ? Мы его видели просто из выходных, ну, то есть одни выходные, вторые выходные, третьи выходные, очень много. Ну, в тех условиях, когда политиков не зовут в эфир, очень сложно. Есть практически «Эхо Москвы», да «Живой журнал», конечно, раскрутится, но нужны более активные какие-то...
Ну, Маш, не знаю, может, летний период, я почитал ваш «Живой журнал» и обнаружил, что, ну, несколько раз в месяц, как минимум, а то и каждую неделю вы где-то выступаете или на каком-то сайте, или даете интервью какому-то зарубежному.
Да, я про это говорю, что, на самом деле, безусловно, интерес. Люди, вот, во многом, люди, которые вот уже сидят все эти годы, они во многом неинтересны, они во многом предсказуемы и очень многим надоели, поэтому я говорю, что даже не конкретно я, а вот, например, тот же Илья Яшин, там лидер «Молодежного яблока», он дает там по 2-3 интервью в неделю. Он человек, которому там 23 года, да, он раскрутил себя абсолютно сам, он интересен. Он интересен, и интересна уличная политика, и интересны акции протеста, и интересно какие-то такие новые мнения, интересна какая-то вот оппозиционность в рамках существующих политических структур. А кто будет бузить в тех же партиях? В партиях все хотят, чтобы все было, как было всегда. То есть здесь мышление очень консервативное. Да, кто-то же должен это ломать, кто-то должен менять. Ну, это вот, конечно, приходят активные, молодые, зубастые, и вот что-то делают.
Мария, как вы относитесь к вашим политическим оппонентам, ну, в ваших возрастных категориях? Ну, скажем, на память приходит там Сергей Шаргунов, ну, чуть постарше, да, там, допустим, движение «Наши», не знаю, «Лимоновцы», может быть, там много молодых. Вы их расцениваете как политических противников или все-таки как союзников в поднятии интереса к политике?
Ну, все абсолютно разные. Например, лимоновцам я ко многим лимоновцам, которые сидят, например, отношусь с большим сочувствием. Я считаю, что и название партии, оно неправильно, но туда приходят там какие-то, иногда бывают такие искренние ребята, которые приходят во многом в МБП не потому, что это национал-большевистская партия, не потому, что у них такая символика, а потому, что МБП это была главная и единственная и самая такая протестная, по-настоящему протестная партия, протестное движение. И некоторые люди хотят именно такого протеста, и они туда приходят, а отнюдь не из-за того, что... Ну, потом в молодости люди ищут. Я вообще положительно отношусь к людям, которые ищут, которые пытаются что-то делать, пытаются что-то менять. К Шаргунову, например. Ну, Шаргунов просто человек, который, там, не знаю, уже к нему невозможно как-то специально относиться, потому что он там, он менял как-то движение за движением, и как-то его взгляды, они тоже достаточно быстро менялись. И к чему положительно, в общем-то, я не отношусь в принципе. То есть, когда человек меняет каждые полгода свои взгляды, оказывается принципиально в другом месте, в политическом месте, где совершенно другая идеология, я отношусь просто, ну, как-то персонально, да, ну, как-то не позитивно. Если касается движения «Наше», то я считаю движение «Наше» абсолютно вредным. Я считаю движение «Наше» вредным, я там не... Ну, то есть не страшным, да, потому что, с моей точки зрения, оно абсолютно точно развалится, как только перекроется поток денег. Там за бесплатно никто ничего делать не будет. Но, с моей точки зрения, это создает какую-то совершенно вот такую нездоровую, это создает какую-то вот... это очень создает какую-то нездоровую среду. И это, с одной стороны...
То есть у вас здоровая, у лимоновцев относительно здоровая...
Ну, там нет. Ну, и мне кажется, что... Мне кажется, что в «Наше» много людей могли бы прийти в «Наше», но нормальный человек там бы не остался. То есть я могу себе представить молодого человека, который вот что-то захотелось, появилось, интересно, пошел, но там невозможно остаться надолго. Потому что, когда ты видишь... Там же проблема «Наших», то, что они совмещают два подхода, да, идеологический и технологический. То есть технологически это просто, когда людей там привозят на автобусах за деньги. Но они пытаются делать это... И совмещать это с идеологией, совмещать это с активистами, которые искренне в чем-то убеждены, да, например, в том, что Путин наше все, и мы должны бороться с Гарри Каспаровым, который несет нам оранжевую угрозу, потому что его нанял Запад, американцы. Вот. Но когда люди, которые даже с этой идеологией видят, как все это цинично происходит по факту, у них, конечно, они либо становятся такими же циничными, что вредно. У нас таких людей, циничных коррупционеров, у нас во власти и так очень много. Выращивать новое поколение...
Ну, циничного коррупционера еще надо, в общем, пройти некоторый путь.
Там,
политика
там
вообще делала же достаточно циничная,
нет? Мне кажется, что нет.
Романтичная.
Мне кажется, что да, для меня политика это дело скорее романтичное. И вот я и говорю, наши... неприятно, не тем, что они думают по-другому, несут какую-то другую идеологию, которая нам не нравится. Оно неприятно тем, что оно взращивает поколение вот таких вот циничных, с молодости развращенных людей. Лучше быть МБПшником, да, и быть романтиком, и в чем-то заблуждаться, и даже, может быть, очень сильно любить Путина, да, там, чем вот когда ты это делаешь, пытаясь там заработать свою копеечку и в надежде куда-то продвинуться. Ну, то есть мне кажется, что тогда молодому человеку нечего делать в политике, тогда есть другие сферы реализации, в которых можно реализоваться быстрее, в бизнесе, там, не знаю, еще в чем-то. Вот. Тогда не нужно выбирать политику. Политику в молодом возрасте можно выбирать исключительно по убеждениям.
А вы какой видите свою карьеру, употреблю это слово, но в самом широком значении? Кем вы видите себя, скажем, лет через 10?
Вы знаете,
писал ли у вас бизнес, там, не знаю, просто домохозяйство, дети, политика в чистом виде?
Ну, дети, безусловно. Но я бы хотела все-таки... Мне хотелось бы все-таки как-то больше, наверное, развивать в себе и заниматься больше какой-то экспертной работой. То есть все-таки быть
советник
специалистом.
Советник президента.
Ну, я не говорю, что советник, это не должность,
а президент,
да?
Президент ваш муж, да?
Нет, мой муж совершенно, кстати, он совершенно не президент, он... работает в крупной корпорации. Нет, почему советник? Ну, может быть, советник, да, но это просто эксперт. То есть я считаю, что нужно как-то все-таки нужно что-то нести содержательное. Мне кажется, это важным, и мне кажется, это интересным. Особенно все-таки именно в перспективе. И мне кажется, что в этом есть очень большая потребность, на это есть очень большой спрос.
А в чем вы могли бы быть экспертом?
В экономике. Я в экономике. Ну, а дальше мне нравится, например, мне нравится экономическая демография, мне нравится... Ну, там много очень тем. Там есть огромное количество тем, в котором можно становиться экспертом. Ну, Россия в данном случае с тем количеством реформ, которые нужно провести, и с тем количеством вопросов, которые есть и не решены, мы даже до сих пор не знаем, куда мы идем. И почему мы должны идти туда, и каким образом должны это делать. На самом деле, некое все-таки более продуманное экспертное мнение, оно необходимо. Ну, вот я, например, даже ощущаю собственную потребность, да, когда ты находишься в каком-то таком запале, тебе кажется, что все, ты все знаешь, и все очевидно, и вот она правда. Но когда ты о каких-то вещах начинаешь думать более детально, то, конечно, я, например, ощущаю некую нехватку объективных знаний, объективного понимания. Мне, конечно, в данном случае хотелось бы развиваться, учиться больше.
Напомню, Мария Гайдар в программе «Без дураков» на «Эхе». Маш, почему-то захотелось спросить. Вы в школе были активисткой, занимались общественной работой. С другой стороны, вы же учились в Боливии, в боливийской, наверное, школе, нет? Или при посольстве,
конечно. Знаете, я училась одновременно, я училась в школе боливийской, в обычной боливийской школе.
Обычная, простая такая.
Простая боливийская школа с боливийскими детьми.
На боливийском языке,
говорили, да, на испанском. Я занималась по русской программе, потому что, ну, если не заниматься по русской программе параллельно с боливийской, то можно отстать безнадежно и никогда больше уже ничего не догнать. То есть там все-таки разница колоссальна. Вот. Но тем более там очень быстро, когда ты в небольшом возрасте, то очень какая-то большая такая вот... Очень быстро начинаешь, например, забывать язык. Там я, например, забывала русский язык. Постоянно мне было сложно писать. Мне, конечно, хотелось больше говорить, и мне проще было говорить на испанском. Я думала на испанском.
Вот. А к общественной деятельности заводила и были, потому что у меня вот один очень хороший друг, блестящий совершенно врач, мы с ним были знакомы, начиная со второго класса школы, и он тогда уже носил сумку медбрата с Красным Крестом, да, вот реализовал свою, как бы, то, что в потенциале было в нем заложено.
Знаете, Нет, ну да, у меня безусловно, конечно, это было, это не...
Ну что, скаутское какое-нибудь, там, боливийское движение?
Ну, там обязательно, там были какие-то много разных каких-то мероприятий, вообще там все достаточно активные, и мы что-то все время делали. Я помню, что даже еще с пионерского лагеря я все время была меня выбирали каким-то главой отряда или что-то.
То есть не привыкать вам к выборным
должностям? Ну, вы знаете, у меня были какие-то разные периоды, у меня были какой-то, не знаю, больше или меньше степень аутизма, то есть иногда мне хотелось, ну, то есть... уйти в себя и как-то меньше общаться. Бывали периоды, когда я была, в общем, заводила и со всеми общалась, то есть это как-то так колебалось по возрасту. Но вот уже в России, я думаю, что я все-таки, да, была заводила, я занималась там и спортом, и бегала, и там культурный центр, и играла в театре, и как-то все мне это очень нравилось. Ну, много энергии, много сил, хочется
а
что-то делать.
А спорт какой? До сих пор занимаетесь?
Нет, спортом сейчас я уже занимаюсь только фитнесом, и то мне как-то так не могу сказать, что я... что мне хватает времени, хотя я очень люблю спорт. Вот, в детстве я занималась водными лыжами, и я была очень спортивной, я очень любила спорт. Мне очень нравится просто физическая нагрузка как таковая. То есть когда вот физическая нагрузка – это такой абсолютно однозначный ответ на вопрос, что, почему и куда. То есть тебе не нужно задуматься, ты понимаешь, что твоя задача – это пробежать эту дистанцию там, на одну секунду быстрее. Или твоя задача – сделать это лучше. Ну вот как-то мне очень нравился спорт, у меня какой-то всегда был такой азарт. Мне всегда хотелось... В школе я бегала, например, кроссы всегда за район. Вот причем у меня там... Я думаю, что мои спортивные данные, они, наверное, все-таки не самые лучшие, но я, поскольку как-то так с неким упорством, то я там занимала какие-то места.
Проигрывать не любите?
Ну, проигрывать, наверное, как и все, да, проигрывать, конечно, не люблю.
А снятие вашей кандидатуры – это проигрыш или это принятое вами решение? Там это против Шендеровича вы стояли,
это насколько был, я это помню. Было принято, это было принято мною решение, и я думаю, что это… Я считаю, что это было правильное абсолютно решение, но я считаю, что мне тогда хотелось, и я считала, что это было правильно. Но...
Вы рассчитывали пройти, на самом деле?
Вы знаете,
или
я...
побороться просто?
Я хотела побороться. Я думала, что это интересно. Мне хотелось побороться, и мне хотелось такой... ну, как-то я вам говорю, что это была вообще какая-то специальная, даже вообще целая концепция, синергия. Мы хотели вот такую вот абсолютно взрывную, оранжевую, молодежную, очень оппозиционную, яркую кампанию устроить в университетском округе, под которой это, ну, прекрасно, потому что это университетский округ, там... там МГУ, там много-много студентов. Ну, и как-то вот мы очень хотели сделать именно такую кампанию. Да, конечно, я рассчитывала все, ну, конечно, да, что это было участие. Но участие же – это возможность нести свои взгляды, да, это возможность доносить какие-то вещи. И плюс, с моей точки зрения, это, конечно, возможность, ну, участие в прямой демократии в том, что она есть по факту, в том, что она есть в ее физическом, уже вот окончательной реализации. Выборы именно этим интересны и важны. Потому что все-таки пока-то это не... мне кажется, что политик должен обязательно участвовать в тех или иных выборах, чтобы все-таки проходить и не забывать, и не терять вот этого вот контакта с реально...
Публичным в том числе должен
публично,
быть.
Публично, абсолютно публично, да, вот, вот публично высказываться, публично бороться, доносить, ходить от двери к двери. Нет телевизора, так от двери к двери, не там через интернет, еще как-то. Ну, вот искать, делать ну, на, своими ногами. Вот, так что так вот.
Мария Гайдановна Эхи в программе «Без дураков». Остаемся в политике и попросим помощи у Алексея Макаркина.
А Мария Гайдар, она, пожалуй, отличает от очень многих отпусков наших политиков, для которых, в общем, тирами является предпринимательство или государственная служба, или окологосударственная деятельность. Вот она именно политическая фигура, с политическими интересами, с политическим опытом уже. То есть, когда она выступает, то она уже выступает как самостоятельная политическая фигура. И это, вот, пожалуй, такое исключение. Причем весьма высокой степени узнаваемости. И причем по среде, которая является, в общем, потенциальным электоратом демократических сил, либеральных, это известность со знаком плюс. У нее есть два больших плюса. Во-первых, что она действительно способный оратор, способный публичный политик. И во-вторых, что у нее сейчас отсутствует образ человека, который проиграл. Образ человека, который является неудачником, из-за которого не хочется по этому голосу. Поэтому я думаю, что у нее есть хорошая самостоятельная политическая перспектива.
Напомню, что это политолог Алексей Макаркин. И от Василия вопрос, пришедший на сайт «Эхо Москвы» к этой программе. Ну, вопрос как есть, так и есть, так и читаю. Мария, вы реальной деятельностью заниматься не пробовали, но типа на предприятии устроиться поработать. А ну, тут впечатление же... такое, что человек, совершенно не представляющий реальную жизнь страны, рвется ее реформировать.
Это не, это совершенно неправильное впечатление, хотя понятно, что оно возникает. Во-первых, я говорю, что я работала там, с 19 лет, когда многие мои однокурсники еще не работали. Я могу сказать, что я много лет жила с мамой, и моя мама, она врач, и она живет жизнью абсолютно, я думаю, вот, ну, не знаю, как-то человека, как я не знаю, можно сказать, там, рядовой россиянин. Я знаю какие-то...
То есть это было еще до повышения последнего зарплаты врачам?
Ну, она, ей пришлось как раз вот именно для того, чтобы зарабатывать деньги, ей пришлось работать в фармацевтической компании, и как-то так, ну, не все. То есть людям кажется, что все обязательно однозначно и как-то очень просто, а тем не менее, я с какой-то жизнью, и я с ней по тем или иным, с тех или иных сторон, я с ней соприкасалась, и мне, про меня нельзя сказать, что я человек, который жил в каких-то там... в каких-то там специальных тепличных условиях, ничего не видел. То есть я, не знаю, училась в такой школе, как и все, у меня были такие же проблемы, как и все. Мне там как-то, не знаю, я, например, не знаю, у меня есть тетя, мамина сестра, которая живет, они с мужем, они инженеры, вот они живут на то, что они сдают квартиру, они живут в деревне, ведут там хозяйство, тоже там, ну, то есть я там могу к ним там приехать, я вижу, как, ну, то есть нет такой оторванности, ее нету. Вот. А работать я работала. Я всегда работала, всегда много работала, всегда много училась, всегда много работала. Может быть, это происходило, ну, может быть, у меня даже немножко слишком, мне всегда хотелось немножко быстрее, раньше, вот, мне всегда, когда я начинала работать, я говорю, ну, наработаешься, ну, почему там нельзя еще спокойно поучиться, но у меня в этом есть какая-то потребность в реализации, есть потребность в какой-то деятельности. В общем, я считаю, что у меня абсолютно такая более-менее...
И в живописи пытаетесь реализовать некоторое время назад, по легенде, не, почему по легенде, сами писали о том, что нашли там кисточки и краски, которые мужу были подарены, да, решили осчастливить человечество картинами. Там крестов только очень много почему-то на картинах,
я так посмотрел. Не знаю почему, я вот то, что у меня нарисовалось, я на самом деле еще рисую и пытаюсь... Любить я, потому что это какая-то ошибка, что я, например, ничего не делаю руками. Вот. У меня есть такая потребность что-то делать. И вообще у меня, например, я бы...
А что, например, готовите? Гладите?
Вот готовить, гладить нет. Вот мне скорее лепить, рисовать, там, вязать.
Шторы подрубить там,
ну, повесить. Ну вот, ну я не могу сказать, я честно не могу сказать, что я могу похвастаться тем, что я... Наверное, я не очень хорошая хозяйка и не...
Не особо сильная рукодельница.
Не особо сильная рукодельница, да. И у меня не очень хорошая координация движения и мелкая моторика. Я, в общем, не могу сказать, что я могу там своими руками сделать что-то вот раз-раз и сделать что-то красивое и замечательное. У меня, наоборот, все часто сыпется, валится, и как-то все, наоборот, вокруг удивляются, почему у меня все время обязательно вокруг меня все как-то рушится. Но это, наверное, не самая лучшая характеристика, но, тем не менее, вот почему-то так. Вот я, кстати, поняла, что я почему-то ответила неправильно вам на вопрос по поводу фамилии. Фамилия Смирнов, фамилия... маминого мужа, который она взяла, и вот мне тоже вот была эта фамилия. Это просто была в самом начале эфира.
Да.
Просто сейчас поняла, что я сказала как-то неосознанно почему-то сказала не...
Так что успели исправить еще до конца этой программы.
Да, я успела исправить, вот, так что это было не точно. Вот, а так очень хочется, я знаете, очень жалко, мне бы очень хотелось, чтобы были бы, например, вот как было в советское время, такие кружки научно-познавательные, на которых можно было бы ходить и слушать про устройство Вселенной. Ну, или еще что-то. Это интересно. Мне кажется, что все-таки мы очень многого не знаем, и хочется иметь какой-то шанс узнать что-то из тех сфер, где ты точно не станешь профессионалом.
Не, ну, например, нас президент физике. Не оставляет заботой, да, он же озадачился тем, что примерно лет через 5 миллиардов Солнце станет там желтым, ну, или белым карликом,
вот,
да.
Это... Ну вот он озаботился, он, видите, он думает масштабно, мыслит перспективно.
Готовьтесь, если хотите стать президентом.
А так это не очень... Мне жалко, что этого нету, я бы, например, с удовольствием бы ходила на такие... такие кружки, мне кажется, не знаю, кружки, может, неправильное слово, вот, это очень интересно.
Мария Гайдар, последняя минутка у нас осталась, время пролетает быстро. Если вы все-таки так или иначе готовите себя на роль политика, да, получится, не получится, это увидим в будущем, у вас есть какие-то ориентиры? Ориентиры эти женщины в политике?
Нет.
Типа Маргарет Тэтчер? Или вот политики мужчины?
Маргарет Тэтчер тоже с большим действительно уважением, но это политики мужчины. Скорее. То есть это скорее...
Кто? Из прошлых, из
скорее
нынешних?
Скорее Черчилль.
Угу.
Ну, человек и остроумный, и принципиальный,
точно, да,
и сильный, и последовательный, да, вызывает, конечно, у меня большую симпатию. Мне нравится, например, Билл Клинтон. Да, мне кажется, что он...
А Хиллари?
Хиллари мне нравится меньше. Мне нравится меньше, чем Билл Клинтон, но там есть такая какая-то вот эта вот манипуляция на тему того, что просто интересно, чтобы вот он был президентом, она была женой, вот она будет президентом, он будет мужем. Но меньше. Но Билл Клинтон мне, например, нравится. Но ориентиров таких вот я вообще не считаю, что... Ну, время же меняется, все меняется, вот ориентиров. Ну, не, ну... Это не, Я не могу сказать, это, ну, то есть это не...
То есть кумиров в политике особых нет?
Кумиров в политике особых нет, потому что все-таки у политиков у них всегда есть какие-то недостатки.
Мария Егоровна Гайдар была гостьей программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». Спасибо огромное, Маша, что пришли.
Спасибо.
Ответили на вопросы, которые нас интересовали. Всего доброго, удачи вам.
До свидания.